которые ждут самую знаменитую улицу Москвы – Старый Арбат. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, олимпийские новости – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – ситуация в Южной Осетии. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в окрестностях Цхинвали, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе своих войск из Южной Осетии. В МВД Грузии, в свою очередь, говорят о том, что российская авиация нанесла удары по городу Гори и пригородам Тбилиси, где находится военная база и радарная установка. Жертв нет, разрушения незначительные. Российские военные эту информацию не комментируют. А в воскресенье Грузия сообщила, что вывела все свои войска из Южной Осетии, и сообщалось, что стрельба в Цхинвали прекратилась. Полчаса назад мне удалось связаться по телефону с моим коллегой Ильей Барабановым, корреспондентом журнала «Нью Таймс». Он находится в одном из сел Южной Осетии. Вот что он нам рассказал.
Внешне тихо, но еще в ночи я вот сам видел, как из-за гор вели огонь установки «Град», и всю ночь кто-то откуда-то палил из гор. Где-то установлены пушки или танки, сложно сказать. То есть разрывы всю ночь шли. Вот сейчас утро наступило, сейчас более-менее тихо, хотя вертолетов в небе много по-прежнему. А что происходит в Цхинвали, пока не очень понятно, потому что связи с городом по-прежнему нет.
Я так понимаю, что вы наблюдаете, как двигается с российской стороны военная техника в сторону Цхинвали.
Военная техника, да, движется просто в огромном количестве. А на входе в Рокский туннель огромная пробка из-за военной техники. Несколько сотен единиц точно стоит. И при этом со стороны Северной Осетии постоянно идут новые машины, там БТРы, танки. А потихонечку они проходят. Мы сейчас находимся в этом поселке, который сейчас стал столицей Южной Осетии. И через него тоже постоянно идут колонны, они уходят в сторону Цхинвала. Вчера вечером стало известно, что вроде бы заняты вот три грузинских села, которые перекрывали прямую дорогу на Цхинвал. И что теперь вот техника идет через них прямо вот на столицу Южной Осетии.
Из того, что видели вокруг, когда ехали по территории республики, что можно сказать, какая гуманитарная ситуация? Там сейчас, насколько известно, российские власти называют эту ситуацию гуманитарной катастрофой.
Но тут действительно катастрофа, потому что в этом поселке находится несколько сотен, наверное, беженцев. Их пытаются каким-то образом переправлять в Владикавказ. На дорогах огромная пробка. А как-то машинами люди пытаются выезжать, постоянно подвозят новых раненых. Развернули медицинский пункт прямо на улице, так, на свежем воздухе оперируют. Вчера хотя бы, кажется, открыли коридоры, дважды смогли проехать колонны скорой помощи с Цхинвала и обратно, по 9 машин проезжали. Вот сейчас вроде бы должны открыть еще раз коридоры, вот скорые ждут, пропустят их или нет, чтобы забрать еще раненых из города. Но вот сейчас их уже даже не доставляют в Северную Осетию, потому что из-за пробок на дорогах, из-за заторов, которые вот образовала военная техника, проехать очень сложно. Дорога от границы до Владикавказа, она в мирное время занимает около полутора часов. Сейчас в лучшем случае надо ехать часа 4.
Илья, много журналистов сейчас находится рядом с вами в этом селе, и что известно о тех коллегах, которые работают в Цхинвале? Есть от них какая-то информация?
Мы даже ночью еще уезжали журналисты в Цхинвал, кто-то там остался ночевать, связи с ними нету, но никакой информации о пострадавших пока нету, и надеюсь, что все целы. Во всяком случае, кроме вчерашней информации о двух погибших, и на данный момент у нас получается около 5 раненых, другой информации вроде бы нету, все, я надеюсь, целы.
А среди мирного населения, люди, которые находятся, я имею в виду беженцев, среди них много раненых?
Да, раненых на самом деле очень много, раненых постоянно подвозят. Примерно 70% ранений – это осколочные ранения, еще процентов 30% – это пулевые ранения.
Из Южной Осетии по телефону передавал корреспондент журнала «Нью Таймс» мой коллега Илья Барабанов. Ситуацию, сложившуюся в Южной Осетии, обсуждаем с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. И вот последнее сообщение на информационных лентах. Президент Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапши и Эдуард Кокойты в ходе телефонного разговора в понедельник договорились в ближайшее время обратиться к мировому сообществу с просьбой признать независимость этих двух республик. Таково последнее сообщение. Его приводит информационное агентство «Интерфакс». Я обращаюсь к Федору Лукьянову. Федор, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, а насколько возможно признание независимости двух самопровозглашенных республик?
Нет, признание независимости, конечно, невозможно. Максимум, кто это может сделать, это Россия. И то я не убежден, что это вот такое легкое решение. Мировое сообщество признавать не будет, поскольку ситуация крайне непонятная, правовой статус не прояснен. А кроме того, тут такое возникло положение, когда России не на кого рассчитывать, что ли, в политическом смысле. И если в случае с Косово, где тоже был, в общем, достаточно спорный случай, но Соединенные Штаты могли мобилизовать поддержку, там, 40 с чем-то стран все-таки признало, причем таких существенных стран, то в нашем случае, к сожалению, я не думаю, что будет хотя бы одна страна, которая последует за Россией и признает эти территории.
Федор, наверное, слышали, как Совет Безопасности ООН вчера вечером обсуждал ситуацию в Грузии. Очень экспрессивно выступал там представитель от России, господин Чуркин. С ним спорил представитель от США. Почему Совет Безопасности не может прийти ни к какому решению? Как вот это можно прокомментировать?
Совет Безопасности не может прийти к решению, поскольку Россия, с одной стороны, и США, Франция, Великобритания, но прежде всего США, с другой, занимают диаметрально противоположные позиции. Это, к сожалению, не новость, это не уникальная ситуация. Мы уже давно наблюдаем, уже несколько лет, в общем, полный паралич Совета Безопасности, когда ни одно серьезное политическое решение не принимается. В результате действия тех или иных великих держав идут просто в обход Совета Безопасности, и все.
Федор, ну вот, казалось бы, в связи с этим, да, говорят, что идет сейчас и информационная война, и Министерство иностранных дел России, его представители обвиняют западные средства массовой информации, в первую очередь телеканалы, в необъективном освещении событий в Южной Осетии. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, конечно, глядя на картинки российских телеканалов и западных, если, так сказать, не вникать, то совершенно две разные войны. Естественно, с западной стороны прежде всего обращается внимание на проблемы, страдания и инциденты со стороны Грузии. Вот картинки из Гори обошли просто все. При этом то, что происходит в Кинвале, прямо скажем, довольно скромно представлено на ведущих англоязычных телеканалах. В России ровно наоборот. В России про то, что происходит на территории Грузии, вообще практически ничего не сообщается. Идет естественная в таких случаях такая информационная война, когда одни заявления накладываются на другие. Я боюсь, что это, в общем, неизбежно. К сожалению, картинка, которая формируется на Западе, она с каждым днем, если вообще не часом, будет становиться все более неприятной для России, поскольку боевые действия, в общем, продолжаются. Совершенно очевидно, что российские самолеты наносят удары по военным объектам по всей территории Грузии, что, в общем, с военной точки зрения понятно, но с точки зрения политической ведет к очень большим проблемам.
Многие эксперты говорят, что главная причина России в этом конфликте — помешать Грузии вступить в НАТО.
Но это, конечно, не так. Вообще, я бы мог с этим согласиться, если бы Грузия не начала первой. То есть Михаил Саакашвили совершил крайне опасный шаг, который, я даже не знаю, чем закончится для него лично и для Грузии. Естественно, вообще перспектива сближения Грузии с НАТО стала катализатором всех событий последних месяцев и, в конце концов, привела к обострению. Но сейчас уже речь, конечно, не об этом, потому что, ну, о членстве в НАТО, я думаю, сейчас вообще даже заикаться странно, потому что какая же из европейских стран согласится принимать страну, которая ведет войну, или которая находится под угрозой войны с таким соседом. Но в целом вся вот эта вот узел проблем безопасности, причем глобальной безопасности у границ России, к сожалению, это стало просто мощнейшим стимулятором всех процессов. И я бы сказал, что активная американская позиция последних недель и месяцев по этому вопросу, связанная в основном с внутриамериканскими причинами, она сыграла достаточно деструктивную роль.
Федор, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в прямом эфире. Напомню, на мои вопросы отвечал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в окрестностях Цхинвали, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе своих войск из Южной Осетии. МВД Грузии сообщило об ударах российской авиации по Горе и пригороду Тбилиси. Российская сторона не комментирует эту информацию. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии, заявив, что реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Чуть ранее вице-президент США Дик Чейни заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. Об этих и других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 2 часа дня. Слушайте повтор программы «Свобода в клубе «Артефакт». Надежда. Надежда как философское, религиозное, психологическое понятие. На что надеется современный российский человек? Чем отличаются надежда в концлагере и надежда на сильную власть? Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну, а в студии пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Обозревать мы будем публикации, посвященные ситуации в Южной Осетии, которые появились в сегодняшней прессе. Валерия, насколько я знаю, отношения с Западом ухудшаются. Одна из главных тем в сегодняшних газетах, и пишут об этом едва ли не все вышедшие сегодня издания.
Об этом пишут, да, и как раз цитируют газеты те сообщения, которые вы сейчас привели вот в кратком выпуске новостей. Соединенные Штаты Америки назвали военные действия России в Грузии опасными и неприемлемыми. Вчера вечером Соединенные Штаты внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий действия России в Грузии. Председательствующая в Евросоюзе Франция сделала поздно вечером в субботу специальное заявление, в котором прямо указало на возможные негативные последствия военных действий России против Грузии для отношений Москвы с Брюсселем. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну а главы стран Балтии и Польши пошли еще дальше. В совместной декларации они осудили российскую агрессию в независимом грузинском государстве и заявили о бессмысленности продолжения программы визового облегчения со страной, которая не соответствует даже минимальным требованиям Евросоюза. Конец цитаты. «Коммерсант» пишет также о том, что глава французского министерства иностранных дел Бернар Кушнер срочно вылетел вчера в зону конфликта, и он везет план, который состоит из трех пунктов. Немедленное прекращение огня, полное уважение территориальной целостности Грузии и возвращение положения в регионе к тому, которое там было до начала боевых действий. Перспективы реализации плана будут рассмотрены на экстренной встрече глав МИД Евросоюза, которая созывается в среду в Брюсселе. И вот источники «Коммерсанта» не исключают, что на этой встрече будет также обсуждаться вопрос о направлении в Грузию международного военного миротворческого контингента. Об этом также сегодня пишет и независимая газета, что в итоге может появиться международный контингент миротворцев вот в этом регионе.
Да, действительно, тема тоже очень интересное, насколько процентов, скажем так, газеты пишут, что действительно международные...
Ну, конечно, ни о каких процентах газеты не пишут, но пишут о том, что возникает такая опасность, риск, возможность или как угодно.
Мы с нашим экспертом Федором Лукьяновым сейчас обсуждали информационную войну, скажем так, которая, по мнению российского МИДа, по крайней мере, по заявлениям представителей Российского министерства иностранных дел, ведется. Как комментируют это газеты?
Газеты это комментируют, особенно «Ведомости». Они даже редакционный комментарий посвящают этой теме. И речь идет о том, что информационную войну Россия пока что проигрывает. Причем, ну, тут есть даже комментарии и таких представителей мировых СМИ и политологов, как, допустим, Александр Рар из Германского совета по внешней политике. Он говорит, что информационная война была России проиграна из-за устоявшихся на Западе клише относительно политики Москвы и слабой информированности о ситуации в Южной Осетии. Ну и вот в связи с этим ведомости в своем редакционном комментарии говорят о том, что действительно Россия не сделала ничего для того, чтобы объяснить свою позицию, для того, чтобы присутствовать в эфире. Пусть даже эта позиция не была бы для всех понятной и всех бы удовлетворила, но тем не менее она бы присутствовала в эфире. И это уже очень важно. Но Россия должна была также, по мнению ведомостей, собрать, если не Госдуму, то хотя бы Общественную палату, какое-то принять экстренное заявление. Ведомости критикуют работу пресс-службы военно-воздушных сил и Министерства обороны, которые должны были бы в постоянном режиме опровергать заявление Тбилиси о бомбардировках российской авиации и мирных объектов на грузинской территории. Но пока еще не все потеряно, полагают ведомости, и предлагают очень быстро перейти к наступательным действиям в эфире, давать много интервью, причем в том числе и первым лицам, потому что вот Михаил Саакашвили просто не сходил с экранов, а Дмитрий Медведев и Владимир Путин ограничивались только какими-то официальными заявлениями, причем не для СМИ, а которые делались в ходе бесед, скажем, с Нурсултаном Назарбаевым. Короче говоря, еще есть что сделать, но еще такие вещи ведомости особо упирают на то, что надо остановить приток добровольцев и сдерживать горячие головы, которые готовы развязать полномасштабную войну против соседнего государства, ну и, конечно же, не допускать ничего похожего на антигрузинскую кампанию по образцу 2006 года.
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну, а нам удалось связаться с сотрудником аппарата президента самопровозглашенной Республики Абхазия Кристианом Бжане. Буквально несколько минут назад наше интервью готово стало к выходу в эфир. И первый мой вопрос Кристиану был относительно того, какая ситуация сейчас в этой республике.
Сейчас первая фаза военная в верхней части Кадовского ущелья, она продолжается, пока наземные средства абхазской армии еще не вступали на территорию, контролируемую грузинскими властями и военными структурами. Что касается нижней зоны, то есть зоны безопасности, это Гальский пограничный район с Грузией, то это зона ответственности миротворческих сил, то там абхазская армия заняла свои позиции по всему периметру реки. Были несколько провокаций с грузинской стороны, вот вроде так обстрелов и так далее и тому подобное. А по периметру морских границ Абхазии рейд совершают корабли военно-морского флота России. Вчера было два раненых, около 107-го поста миротворческих сил, это в верхней части Кадовского ущелья. Двое раненых военнослужащих абхазской армии, один из них тяжело ранен, они доставлены в военный госпиталь под Сухом.
Кристиан, я правильно понимаю, российские военные поддерживают абхазскую армию?
Дело в том, что нельзя сказать, что они поддерживают абхазскую армию. Надо исходить из того, что миротворческие силы укомплектованы российскими войсками. По просьбе руководства Абхазии, почему, собственно говоря, военно-морской флот стоит в территориальных водах Абхазии? Мандат миротворческих сил предусматривает обеспечение невозобновления военных действий на суше, в воздухе и в море. Все эти годы операция проводилась только на суше.
В связи с чем было принято решение мобилизовать войска на фактической границе с Грузией в Кадовском ущелье? И как комментируют ситуацию в Южной Осетии, в Абхазии, как относятся к заявлениям президента Саакашвили и действиям российской стороны?
Объявление военного положения на части территории Абхазии и ввод войск в Гальский район, в зону ответственности миротворческих сил, было связано с реальной угрозой новой агрессии Грузии против Абхазии. На примере Южной Осетии мы убедились еще раз в том, что от Грузии нельзя ожидать никаких мирных инициатив. Они делают ставку только на использование военной силы, и следующим этапом должна была стать по их плану Абхазия. Мы также знаем, что грузинскую армию консультируют американские и израильские специалисты. Они разрабатывают для них план наступательных действий и непосредственно руководят действиями грузинских войск в зонах конфликта. Если вы помните, буквально неполный месяц назад мы обнародовали план наступление грузинской армии на Абхазию, план, который составлен по всем нормам НАТО, которые приняты в НАТО, все условные обозначения населенных пунктов, использование боевых единиц, армейских подразделений, все знаки обозначения, все было сделано по стандартам НАТО. Поэтому мы не могли дожидаться, когда это все же случится и в отношении Абхазии. Если вы смотрите, следите за реакцией стран, которые заседали в Совете Безопасности ООН, то вы поймете, почему абхазская сторона не стала медлить. Вот таким отношением и с такой прямой неприкрытой поддержки Грузии мы, конечно, не можем ждать положительной реакции, хотя бы адекватной реакции по отношению к нам со стороны стран-членов Совета Безопасности ООН. Поэтому мы рассчитываем только на свои силы и будем делать все, что для этого необходимо.
В эфире «Радио Свобода» был Кристиан Бжаня, сотрудник аппарата президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Олимпийская панорама.
И в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в третий день Пекинской Олимпиады разыгрывается 13 комплектов наград. К этому часу медали разыграны в четырех видах, все в плавании. И пловцы, кстати, порадовали публику очередными мировыми рекордами. Причем в завершившей утреннюю сессию мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем были установлены сразу два высших достижения. Итак, по порядку обо всем. В плавании на 100 метров баттерфляя у женщин победила австралийка Лизбет Трикет. Серебро завоевала Кристина Магнуссон, американка, а бронзовая награда в активе Джессики Шиппер, еще одной спортсменки из Австралии. В плавании на 400 метров вольным стилем у женщин победу одержала Ребекка Адлингтон из Великобритании. На втором месте Кэти Хофф, американка. На третьем еще одна представительница Великобритании Джоанна Джексон, завоевавшая бронзовую награду. В плавании на 100 метров брасом у мужчин победил японец Косуки Китадзима с мировым рекордом. Он опередил Александра Дали Оуэна из Норвегии и Юга Дюбоска, француза. И, наконец, в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем у мужчин золотые награды завоевали американцы с мировым рекордом, как я уже сказал. На втором месте сборная Франции, а на третьем команда Австралии. Ну, еще один мировой рекорд сегодня был установлен в полуфинальном заплыве на 100 метров на спине. В нем победила Керсти Ковентри из Зимбабве с результатом 58,77 секунды. Кроме того, сегодня будут разыграны награды в дзюдо в категории 57 килограммов у женщин и 73 килограмма у мужчин, в прыжках в воду с вышки на 10 метров синхронных у мужчин, в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров у мужчин, в траншейном стенде у женщин, в стрельбе из лука, командное состязание у мужчин пройдут тяжелой атлетики, 58 килограммов у женщин, 62 у мужчин, и фехтовании у женщин-раперисток.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель, с олимпийскими новостями. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» запись программы Виктора Ерофеева. Повтор, энциклопедия русской души. Тема «Теща». Гости в студии – психолог Инна Баушева, писатели Сергей Литвинов и Алексей Калышевский. Ну, а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, как обещали, интервью о принятии в России закона о противодействии экстремистской деятельности, новости мегаполисов и городской репортаж о том, как изменится Старый Арбат. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в окрестностях Цхинвали, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе своих войск из Южной Осетии. В МВД Грузии, в свою очередь, заявило, что российская авиация наносила удары по городу Гори и пригороду Тбилиси, где находится военная база и радарная установка. Жертв нет. Разрушения были незначительные. Российские военные эту информацию не комментируют. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо. Реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Чуть ранее вице-президент США Дик Чейни после телефонного разговора с грузинским лидером Михаилом Саакашвили заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. В зону грузино-абхазского конфликта в Зугдидском районе Грузии переброшена группировка российских войск в дополнение к миротворческим силам СНГ. Наблюдатели ООН в Абхазии подтвердили, что абхазские формирования продолжают бомбардировку верхней части Кадорского ущелья. В военный госпиталь и больницы Владикавказа в воскресенье доставлено около 150 раненых жителей Южной Осетии. По словам медиков, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл в Тбилиси в попытке выступить посредником в урегулировании конфликта в Южной Осетии. Франция сейчас является председателем Евросоюза. Затем он прибудет в Москву. Президент Боливии Эва Моралес заявила о победе на воскресном референдуме о доверии. По данным опросов, на выходе с избирательных участков доверие главе государства выразили около 60% избирателей.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. За 6 лет, прошедших после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности, в стране уменьшился потенциал этнополитических конфликтов, но участились проявления ксенофобии, в том числе экстремистского толка. Разным обликом и разновидностям экстремизма, от терроризма до экстремизма в искусстве, посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. И мы предлагаем вашему вниманию первый из 10 материалов на эту тему «Экстремизм и свобода совести».
Поскольку растет число высказываний и нападений, мотивированных этнической и религиозной ненавистью, очевидно, что принятый 6 лет назад федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности не способен регулировать эту проблему должным образом. Более того, нечеткость, размытость его формулировок нередко приводит к тому, что нарушаются права человека, в частности, на свободу совести. Сегодняшние эксперты по этой теме – адвокат, сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев и директор независимого Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин. Мой первый вопрос адресован ему.
Можно говорить о каких-то этнополитических особенностях и причинах обострения или нынешних экстремистских настроений?
Ну, прежде всего, у нас экстремизм преимущественно этнополитический. То есть это организации, которые эксплуатируют возросший уровень этнических фобий. Сами по себе эти фобии и их возникновение вполне естественны для постимперского государства. В таких случаях всегда возникает так называемый кризис идентичности. Люди объединяются по этническому основанию, прежде всего, чаще всего. Эти факторы используют определенные политические силы. Происходит так называемая раскрутка, возгонка этнических страстей. И возникают многочисленные организации, движения, группки, которые реализуют себя вот в этом направлении. Кроме того, существует целый комплекс социальных факторов, но, скажем, трудности социальной и вертикальной мобильности. В последние годы наблюдается ржавение социальных лифтов. Подняться вверх чрезвычайно тяжело, опуститься вниз ничего не стоит. Закупоренные каналы легальных форм социальной и политической активности. Это тоже формирует концентрацию активности вот в этой привлекательной, модной в известном смысле теме.
Возможно ли политическим образом как-то регулировать эту ситуацию?
Разумеется. Я полагаю, что ни один отдельно взятый фактор на отдельно взятая мера или инструмент не способны изменить радикально ситуацию. Но политические факторы играют чрезвычайно существенную роль. В стране, где власти сами по себе правят, а общество вызывают раз в 4 года проголосовать, тут опасности разгула этнических страстей очень велики, поскольку никто не знает, захочет ли та или иная власть воспользоваться этим мощным ресурсом. Поэтому от политики много чего зависит. Вот если бы существовал действительно общественный контроль за властью, и общество осознало бы высокий уровень угроз раскола страны, а между прочим, в России эти угрозы выше, чем в какой-либо другой стране мира, то можно было бы создать определенные заслоны для взлета экстремизма.
Интенсивность экстремистских настроений можно регулировать на государственном уровне. Вероятно, этим желанием объясняется принятие последующих, вплоть до прошлого года, поправок к закону о противодействии экстремистской деятельности. Каким образом этот закон работает в реальной жизни, я попросила рассказать Анатолия Пчелинцева, сопредседателя Славянского правового центра, основная специализация которого – защита свободы совести.
Самая болевая точка, я в этом убежден, это несовершенство законодательства в части проведения экспертиз. Сегодня, в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, на основании заключения экспертов можно признать ту или иную передачу, книгу, издание, статью экстремистским изданием и запретить его. Она помещается по решению суда. Есть такой кадастр экстремистов, экстремистской литературы, и вся литература это изымается. Можно где-нибудь в Урюпинске местному какому-нибудь учителю истории дать почитать книжку, он скажет, да, в виде заключения это оформит, это предоставит в суд правоохранительные органы, и местный суд признает книгу какого-нибудь, скажем, великого, известного просветителя религиозного, экстремистской. И даже Библию можно таким образом признать экстремистской. Там столько написано. И здесь нет ни справедливости, ни права, ни правосудия, к сожалению.
Как правило, в каких случаях возникают такие дела? Это связано с политическими или с местными интересами?
Ну, где местные, где политические, иногда очень сложно грань тут разграничить. Бывают дела и заказные, безусловно, когда надо избавиться от оппонентов. Вот у нас сейчас вот один ранжир выстраивает. Мы говорим свободу слова, но со свободу слова возникают в ряде случаев проблемы серьезные. Вообще формально под экстремизм можно подвести все, что угодно, на самом деле, если говорить о федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности. Потому что само понятие экстремизма, оно очень-очень обтекаемое, очень неконкретное. Туда подвести что угодно можно. И я допускаю, а в ряде случаев я это читаю, в регионах этот закон используют для того, чтобы убрать оппонентов, политических в том числе. Процитирую классику. Закон есть мера политическая, есть политика. Его можно повернуть как угодно. А иными словами, если говорить вот по-русски, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Закон можно любой повернуть как угодно. Особенно, когда он не четко сформулирован, где нет четких дефиниций. Этот закон, в ряде случаев он молчит, а в ряде случаев, где ему надо было бы молчать, он вдруг срабатывает неожиданно.
Подобные неожиданности, как правило, имеют вполне объяснимые причины, нередко политического характера. Но об этом завтра в нашем выпуске цикла, посвященного особенностям экстремизма в России.
Это была моя коллега Тамара Леленкова. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Мы возвращаемся к ситуации в Южной Осетии. Последние сообщения на лентах информационных агентств. Более 1000 петербуржцев позвонили в воскресенье по телефону «Солидарности» и высказали готовность оказать помощь пострадавшим в Южной Осетии. А правительство Москвы намерено выделить 2,5 миллиарда рублей на восстановление хозяйства республики. Такие сообщения сейчас поступают на ленту информационного агентства «Интерфакс». Ну, а эту тему мы продолжим опросом из Тюмени. Наш корреспондент Алекс Неймиров спросил у прохожих, что они думают о войне в Южной Осетии.
Войну немедленно надо прекращать. Любыми способами, какие только есть. Причем это делать нужно быстро, жестко. И так, чтобы господину Саакашвили и же с ними неповадно было.
Это ужасно. Никогда от Грузии такого ожидать просто было невозможно. Серьезно, я даже говорить не могу.
Мне кажется, что правда на нашей стороне. Не надо уничтожать целый народ за ночь. Война это ни к чему не приведет хорошему.
Мы на работе у себя все разговариваем, все возмущаются. Если это надо, может быть, даже официально какие-то подписи собирать или что-то. Только Россия может и защитить, и так сказать, наступить на хвост им всем. И дать так по зубам, что больше даже не пытались, даже в мыслях у них не было.
Я думаю, наверное, уладят все этот вопрос. Просто мирное население жалко, те, которые страдают, ни за что. И с той, и с этой стороны. Думаю, что должно все наладиться.
Если быть оптимистом, то думаю, что все должно закончиться в скором времени. Не думаю, что это затянется так же надолго, как в Чечне.
Шкурная политика, в том числе и нашего руководства, которая, так сказать, в общем-то, без их участия, я думаю, так сказать, большинство населения эти российские паспорта в течение 90-х годов не получило бы. Сейчас вот создан прецедент.
Грузия, Абхазия, Осетия. Вроде как, ну, как у нас, Россия, Белоруссия, Украина и такое творят. Я, например, вообще возмущена их политикой.
По большому счету, я считаю, что это все-таки корни растут в США.
И они связаны с тем, чтобы вокруг России нарастить мускулы просто-напросто.
Я, честно говоря, особо политикой не интересовалась только, да, когда такие события. Но тот вариант, что Грузия зашла моментально, очень быстро разбомбила Цхинвали, сравняла поселение вдоль границы. Но ведь это же сколько-то времени готовилось, это же было известно. А где все остальные были? Неужели наведение конституционного порядка требовало таких мер? Ситуация не была наверняка настолько острой. Тем более в период, когда Олимпиада, это тоже же все это идет.
Я считаю, что со стороны Грузии это чистое безобразие. Как можно обвинять Россию, когда сами начали воевать первые? И жалею, что наши очень долго не помогали. А вообще, конечно, жаль, что столько народу ни из-за чего гибнет.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что вы думаете о войне в Южной Осетии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
В эфире «Свобода в 9», и мы продолжим сейчас олимпийскую тему. Открытие Олимпиады в Пекине послужило поводом для показа в Московском музее декоративно-прикладного искусства выставки почтовых открыток разных лет. На всех изображения, свидетельствующие об истории и культуре Китая, а также о том, как менялись со временем отношения этой страны с Россией, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как и следовало ожидать, на выставке больше всего открыток, отпечатанных в те времена, когда в ходу был лозунг «Русский с китайцем, братья навек». В конце 50-х и в 60-х годах Советский Союз вместе с расписными термосами и махровыми полотенцами с теми же птичками и пионами наводнила китайская полиграфическая продукция. Термосы разбились, полотенца с ярлычками «Дружба» истрепались, а вот открытки в больших количествах сохранились в собраниях частных коллекционеров. Куратор выставки, сам заядлый филокартист Павел Суканов, сетует, что в экспозиции мало современных открыток.
К сожалению, современные открытки в наших магазинах не продаются. В советское время были. Сейчас нам подарили много открыток, спасибо им, китайское посольство и Институт Конфуция. Выставка зазвучала, все сделано, но на высочайшем уровне. Политических я не видел сюжета, может, не все видел. Сейчас аполитизировано все. Здесь в основном спортивные представили и виды городов. Шанхая, который крупнее самого Пекина. Интересный стенд мы могли сделать. Пекин интересный, другие города.
Справедливости ради отметим, что персонажи комплекта открыток «Эстафета огня» с олимпийской символикой более всего напоминают каких-то покемонов. Что же до видов городов, то это стандартный туристический набор фотографий. Полиграфическое качество высокое, индивидуальность авторов изображений никак не проявлена, глобализация. Вот китайское происхождение серии с детьми, а это открытки 60-х годов, угадывается безошибочно. Об этом стенде Павел Суканов говорит с особенно теплым чувством.
Здесь по-русски написано. «Милый мальчишка». И вот смотрите, 6 стендов. Рисовали разные художники, а как будто один. Ну, наверное, это одна школа. Но они чем-то милые. И вот резвый мальчик, обратите внимание. Он действительно резвый. Пусть это примитивно, но в этом и все прелесть. Ну, жизненные мотивы.
Изображение пухлых, счастливых детей на этих открытках – это гремучая смесь соцреализма и традиций народного китайского лубка. Получился такой чрезмерный кич, что глаз не оторвать. При этом на выставке в Музее декоративно-прикладного искусства есть по-настоящему ценный раздел. Это старые, самых первых лет 20 века, карточки с видами так называемого «русского Китая». С Харбином, церквями и зданиями вперемешку. То в европейском стиле построенными, то в азиатском. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в окрестностях Цхинвали. МВД Грузии сообщило об ударах российской авиации по Горе и пригороду Тбилиси. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии, заявив, что реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Свобода в 9» новости мегаполисов. Панораму основных событий Москвы и Петербурга подготовила Вера Володина.
Москва. Защитники Химкинского леса вновь открыли палаточный лагерь недалеко от того места, где, как они сообщают, незаконно ведутся подготовительные работы к вырубке леса под автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Разрешение на работы выдала Химкинская районная администрация. Министерство природных ресурсов сообщило активистам, что эти земли лесного фонда находятся в федеральной собственности и никому не выделялись. Петербург. Градостроительным советом принято решение о том, что здание биржевого комплекса на Васильевском острове должно быть понижено до отметки в 16 этажей, то есть придется убрать два верхних этажа и 4-метровую дугу над ними. Москва. Поправки, разрешающие строительство физкультурно-оздоровительных объектов в столичных природно-исторических парках, вызывают тревогу москвичей. Этот закон уже принят Московской городской думой в первом чтении. Прокуратура обращает внимание на то, что формулировки поправок носят коррупциогенный характер, поскольку объект может быть как теннисным кортом, так и капитальным строением. В департаменте природопользования успокаивают. Зам руководителя этого ведомства Наталья Брензе.
Была выделена одна возможная и допустимая функция для города, физкультурно-оздоровительная. И эта функция для города предполагает следующие виды использования. Плоскостные площадки для занятия отдыха в виде беговой дорожки, велодорожки, волейбольной площадки, то, что есть сейчас.
Петербург. Новые рыболовные хозяйства, мощность которых может превысить 1000 тонн товарной рыбы в год, создадут на юго-западе Ленинградской области. Действующие сегодня хозяйства региона за первую половину этого года реализовали 560 тонн рыбоводной продукции. Москва. Объединение обманутых земельных дольщиков из 26 районов Подмосковья сегодня намерено направить своих представителей к президенту России. Они недовольны тем, что все обращения и жалобы перенаправляются в органы и к лицам, действия или бездействия которых пайщики обжаловали. Сегодня они, пользуясь статьей 33 Конституции, хотят добиваться принятия жалобы и предложений о мерах по защите прав земельных дольщиков. Петербург. Пробный пассажирский водный маршрут Санкт-Петербург-Кронштадт-Ломоносов открыт с 9 по 31 августа. Разрабатываемое развитие сети водного транспорта до 30 маршрутов предполагает государственное субсидирование и регулирование тарифов. Москва. Первый в столице ночной открытый автомобильный кинотеатр с экраном в 220 квадратных метров открылся недалеко от Савеловского вокзала. Новости Москвы и Петербурга. 11 августа. Вера Володина.
А в Москве в конце минувшей недели торговцы сувенирами покинули Старый Арбат, и на главной пешеходной улице столицы остались лишь художники и музыканты. Решение о ликвидации на Старом Арбате киосков, торгующих сувенирами, принято правительством Москвы. Отношение к выселению торговцев неоднозначно. Одни считают, что это нарушит привычный облик центральной туристической улицы, а другие, наоборот, уверены, что Арбат должен выглядеть, как во времена Булата Акуджавы. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Выселение торговцев со Старого Арбата – это только часть реконструкции, которую задумали московские власти. По мнению правительства столицы, сувенирные палатки, стоящие посередине, нарушают вид исторической улицы. Художники и музыканты, которых пока не трогают, не исключают, что их могут выселить с главной туристической улицы Москвы. Художник Ярослав, хотя и не боится остаться без работы, однако это решение властей воспринял неоднозначно.
Что-то в этом есть и положительного, потому что я сильно не вникал, но много барахла бывало. А может быть, сувениры какие-то и нужны для Арбата. То есть я как бы так 50-50. Может быть, надо подумать тоньше чуть-чуть. То есть какие предметы можно покупать, какие нет. Футболки, ну не знаю, стоит ли. А вот матрешки, например, мне кажется, это уже ближе к сувениру, к искусству. Это мне Арбат так особо и не нужен лично мне, да. Но если художника уберут и музыканта, то это уже не Арбат категорически. Это будет как любая рядовая улица.
Пешеходной улицей Арбат стал в конце 80-х. Примерно тогда же здесь появились и лотки с матрешками и сувенирами. Чуть позже на Арбате стали торговать очками, зонтами и прочим ширпотребом. И хотя сейчас власти запретили торговлю вообще, некоторые умудряются, пока рядом нет милиции, выставить свой товар. Хасунбай из Узбекистана один из таких смельчаков. На его прилавке кошельки и сумки.
Туристы приходили, покупали. У меня немножко товар остался. Это продаю все домой. 10 лет здесь торговали.
Ну вот, например, сейчас пойдет милиция, вам придется спрятаться?
Да, арестуют товар, все равно домой, уже некуда выбросить их.
Член экспертного совета Комитета по строительству, архитектуре и земельным отношениям Государственной Думы Елена Косаренкова закрытие торговли на исторической улице считает справедливым. Даже на чиновников Арбат оказывает романтическое влияние, говорит она. В подтверждение этому начинает диалог со мной со стихов собственного сочинения.
В пластиковом стаканчике забычкованный Арбат, по луже непросыхающий, плыл московский закат. Смеялся толпой Вахтангова с обрезанным анекдотом и шутком. Матрешки в советских флагах подмигивали проституткам. Ну, в общем-то, так оно и было. И дело все в том, что в свое время Арбат представлял из себя такую смесь Европы и Азии. Но в данном случае, когда уже начали появляться товары ширпотреба, типа шампуня и всего прочего, какого-то дешевого белья, извините, это уже перестало иметь художественную ценность. И в данном случае правительство Москвы приняло абсолютно верное решение для того, чтобы улицу Арбат сделать именно интеллектуальным Арбатом, таким, как он есть, и его историческим, литературным, художественным прошлым. И прекрасно сочетает эти памятники, которые есть и Булатова Акуджаве. А потом действительно надо было производить, она была произведена, реконструкция мостовой и замена тех же самых фонарей, от которых в свое время, по словам Евтушенко, Арбата фонарил. Это нормальная реконструкция и действительно приведение этого места в порядок. Да, хотелось бы, чтобы, конечно, художники остались, потому что это история и традиция Арбата.
А вот вице-президент Академии художественной критики, член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко категорически против не только торговли, но и присутствия на Арбате зарабатывающих творчеством.
Не могу не радоваться любому решению, которое направлено на изменение неблагополучия, созданного опять-таки руками тех же самых властей. Поскольку с 1983 года, после этой знаменитой реконструкции, когда Арбат офонарил, он превратился во что-то совершенно непотребное, совершенно неприличное. С моей точки зрения, каждый встреченный иностранец спрашивал, как проехать или пройти на Арбат. Потому, естественно, там, где потребность, там, где поток, там и предложение. И эта торговля приобрела, ну, совершенно непристойный характер. Мне, как и Акуджаве, кстати, бывать на Арбате стало совершенно невозможно. Ну, просто неловко, стыдно, противно. Это все превратилось в такой вот аналог того, что называется вот измайловская ярмарка, такой кич.
А вот что по поводу закрытия торговли думают люди, гуляющие по Арбату.
Да мне как-то все равно, хотя с другой стороны, улица пешеходная, очень много туристов, все-таки должны какие-то быть сувениры. Народ все-таки, который приезжает в Москву, хочет что-то оставить, какую-то память об этом посещении. Поэтому сувениры все-таки должны продаваться, может, не в такой стихийной форме, как они существовали.
Но мне не понравилось то, что убрали эти все палатки, потому что для гостей столицы и как для самих коренных москвичей, то, что когда ты гуляешь с друзьями, чтобы было интересно где-то посмотреть, что там продается, а то так просто пешеходная, как обыкновенная улица получилась.
Еще бы убрали все остальные лотки, в которые там кошельки дешевые, все такое. Должно быть все в магазинах Арбат, чтобы гулять. И было бы еще отлично, если бы воплотили до конца, там, сделали какие-нибудь кинестетические магазины. Все-таки у нас есть культура, есть чем гордиться. Зачем вот эти китайские безделушки, которые покупают там? Это не то. Я за.
В ходе реконструкции, задуманной властями, на Старом Арбате обновят брусчатку и сменят фонари. Это лишь часть перемен, которые ждут главную пешеходную улицу Москвы, которую намерены сделать в старомосковском стиле. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Ее подготовила Анна Колчина. Сегодня 11 августа, понедельник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В театре под руководством Геннадия Чихачева этим вечером спектакль по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». В рамках летних балетных сезонов сегодня на сцене Российского академического молодежного театра свою версию «Спящей красавицы» на музыку Чайковского представляет Русский национальный балетный театр, хореография Владимира Моисеева. А в цирке Никулина на Цветном бульваре сегодня программа «Внимание, мотор, начали». Новая программа построена на кинематографических ассоциациях. Номера носят такие названия, как, например, «Прибытие поезда» или «Авиатор». Выставки. В Третьяковской галерее выставка «Магия акварели». Это работы из фондов графики 18-го начала 20 века. В Царицыно проходит выставка «20 век в русском искусстве». Представлены картины русских и зарубежных художников из фондов музея и постоянной экспозиции. Михаила Врубеля, Константина Сомова, Валентина Серова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других. А в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открыта выставка под названием «Футуризм. Италия. Россия. Радикальная революция». Кино. В московских кинотеатрах можно посмотреть французскую криминальную комедию «Отпетые мошенники», рассказывает Мумин Шакиров.
«Отпетые мошенники» — это французская криминальная комедия о целой группе самых разных персонажей, оказавшихся вовлеченными в крупную аферу на Лазурном берегу. Главный герой картины — жулик по имени Кэш, этакий местный Остап Бендер, романтик по натуре, но виртуоз своего дела. Основное его занятие — отъем денег у населения. Артистизм, ловкость рук, нахальство и беспринципность, и все это весело и элегантно. Ему противостоит не менее талантливый комбинатор Максим, легенда преступного мира, за которым вот уже много лет охотится вся парижская полиция. Среди полицейских, кстати, есть и прекрасные дамы. Обольстительная Джулия Малина использует в работе не самые чистые методы, но зато неизменно добивается впечатляющих результатов и метит в начальники. Критики проводят параллель с лентой американца Содерберга «11 друзей». Оушена. Но у отпетых мошенников, несмотря на вторичность, свой шарм и куда более тонкий юмор. Каждый жулик счастлив по-своему, но рано или поздно он становится добычей ретивого оперативника.
А в кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой французская картина «Кус-кус и барабулька». Фильм получил 4 приза Венецианского кинофестиваля и 5 Сезаров.
Это была столичная афиша на сегодня, 11 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали автор и ведущий Михаил Соленков, продюсер Дмитрий Налитов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ее авторы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с экспертами итоги недели, выделяют в качестве главных тем, конечно же, Олимпиаду в Пекине и футбол. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной Осетии.
В результате всех этих действий Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому
Салим
руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел военные...
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.